Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. Мы продолжаем. В студии Марина Александрова. И вдогонку нашей предыдущей теме, значит, мы говорили о детской агрессии. Вот такая информация прилетела. Значит, граждане России стали чаще конфликтовать с коллегами и начальством.
В прошлом году доля тех, у кого случались разногласия на работе, увеличилась до 51%.
В 2021 году таких было 47%. В 2019 опыт служебных конфликтов был всего у 22%
главными
опрошенных.
Главными поводами для ссор остаются рабочие вопросы, личная жизнь, организация офисного пространства и политические взгляды.
Среди методов профилактики служебных конфликтов опрошенные изданием руководители российских компаний называют сеансы с психологом. Друзья, как часто вы конфликтуете именно на работе со своими коллегами? Понятное дело, что мы очень часто проводим много времени не со своими родными, там, близкими, а со своими коллегами. Да, да, коллеги, потому что, ну, хорошо, ночью, там, вечером мы приезжаем домой.
А кто-то и после работы проводит время со своими коллегами,
да. И такое бывает. А может быть, эти коллеги ваши родные, близкие?
Так получилось.
Так тоже бывает, да.
Все нормально было, но вдруг вы решили выйти замуж или жениться или на коллеге.
Да. Плюс 7-925-88-88-94-8.
Телеграм говорит и Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
Нас можно не только слушать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» присоединяйтесь. Ютуб-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. А также ВКонтакте группа «Говорит Москва» 94,8.
Mm-hmm. Большинство, наверное, не конфликтует, пишет Роман. Просто вокруг все дебилы и три восклицательных знака.
Я, если честно, не очень понял этого. Большинство, ну, наверное,
понятно,
не конфликтует.
Ну, просто он считает, ну, не конкретно Роман, а что все вокруг дебила. Что он работает с дебилом, понимаешь?
Все, я понял вашу позицию.
Да.
Ну, хорошо, Роман, пусть хорошо вы высказались. Расскажите нам, как на... Из-за чего происходят конфликты? По какой причине? Как вы эти вопросы решаете? Особенно интересно, если позвонит кто-то из руководящего состава. Например, руководитель компании, какой-то фирмы. Если человек... Правда ли вы ходите на сеансы всем коллективом к психиатру, к психологу, вернее, к психиатру, к психологу?
Садитесь в круг и начинаете обсуждать.
И существуют ли еще в больших каких-то компаниях такие истории, как тимбилдинги?
Конечно,
такие сборы, где люди, ну, как-то по-другому, не в нерабочем состоянии. Они, правда, сближают, особенно на следующий день.
Иногда
или
чересчур сближают.
Да, или через два дня, когда народ собирается и начинает вспоминать, что было и что там произошло. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Максим, Марина, добрый день, Кирилл.
Здравствуйте.
Да, Кирилл. Смотрите, вопрос очень сложный,
так,
очень тонкий и очень индивидуальный. Почему происходят конфликты? Иногда конфликты, например, если руководитель, знаете, особенно такие крупные руководители каких-то госкомпаний и так далее, они, грубо говоря, ловят корону и потом начинают считать вокруг всех дебилами.
Uh-huh.
Это очень... Ну, во-первых, это очень... это потому что когда они вот поднимались и стали... А иногда люди не только поднимаются, а становятся практически сразу. Их ставят, да, какие-то товарищи. И есть такая фраза замечательная. Знаете, как это? Набрали как верных, а спрашивают как с умных. Откуда... Да, да. Да, поэтому, например, в свою компанию я не набираю верных вообще, я пользуюсь хедхантером, я пользуюсь компаниями подбора персонала, у меня не работает ни одного сотрудника, с которым бы меня связывали какие-то дружеские или еще какие-то отношения.
А не получалось так, что, например, взяли себе какого-нибудь сотрудника и потом начали с ним дружить, например?
Это тоже, это, знаете, дружить начинаешь с сотрудником, опять же, это и есть психология. Я просто, дело в том, что занимался в свое время анализом систем управления крупных компаний, и мы там перерабатывали немножко систему управления, там просто нефть и еще так далее. У меня сейчас свои компании, но вот я когда молодой был, работал в одной компании, которая занималась так называемым антиконсалтингом. Вот. То есть мы разбирали причинно-следственные связи, кто является лидером, кто является формальным лидером, кто является начальником, а кто является псевдоначальником, то есть это на самом деле очень сложное. Ну, то есть под это дело мой товарищ две книги написал, да, поэтому за 3 секунды вам рассказать это очень тяжело. Но в основном все это строится...
Про дружбу,
Иногда на дружбу. Но дело в том, что дружба у руководителя с сотрудниками может возникнуть только тогда и возникает тогда, когда у него нету времени на семью. Это вот буквально недавно статью тоже прочитал по этому поводу. Потому что он, работая на работе, сотрудников уже начинает воспринимать немножко по-другому. Да? И он, соответственно, начинает дружить. Потом, когда, соответственно, сотрудник чувствует, что с ним начинает дружить, он начинает работать так, как не нужно компании, а так, как нравится ему.
Соответственно,
это так оно и есть. Это я вот тут серьезно на себе...
Кирилл, вот смотрите, тут уже Роман просит подсунуть вам свое резюме. Он
готов
работать.
Вы вот этому звонящему поклонитесь в ножки, поставьте свечку, а под свечку подсуньте мое резюме.
Вот, то есть, ну, на самом деле, рассказывать очень долго и упорно.
Но мы поняли ваш опыт. Единственное, у меня еще вопрос такой. Тимбилдинг?
Да. Тимбилдинг помогает, есть? Это хорошая вещь, но, опять же, тимбилдинг должен быть таким образом, чтобы не возникало понебратское отношение, так сказать, между сотрудниками, потому что я, когда тоже молодой был, у меня работало человек 200, наверное, я всех вывез на пейнтбол, мы так здорово со всеми поиграли, а потом те товарищи, с которыми, так сказать, грубо говоря, в одном окопе сидели, начали, так сказать, пытаться со мной дружить. И начали даже в этом конфликте, да, так вроде дружить не хочется, а люди хотят. И на самом деле я выяснил для себя следующее. На работе нужно просто давать нормальным людям, хорошим, возможность работать и не мешать, проводя как можно меньше там совещаний и взрывать им мозг. Вот, набирать профессионалов. А самое главное, ну, иметь людей, которые будут выявлять вам, ну, извините, так сказать, мешающих, и оперативно их увольнять.
Кирилл, у вас есть сейчас вакансии на HeadHunter или где-то еще?
У меня, конечно, да. Мы сейчас ищем разработчиков. Угу. Да, у нас есть, мы ищем, значит, проектировщиков, потому что проектировщиков хороших днем с огнем не сыщешь. Плюс конструкторов автоматизации и электрических систем. Ну, там много чего.
Технические специальности.
Да.
Спасибо большое, Кирилл, спасибо, удачи.
Хороших
вам,
вам поисков.
Да. Как хорошо, когда умные люди дозваниваются, пишет МБ. А вот Реут сообщает, я индивидуальный предприниматель, работаю один, говорю честно, так себе и руководитель. Ну, понятно, поэтому у вас и нету конфликтов с коллегами.
Мои руководители не являются грамотными специалистами в нашей компании, начальство, брат, сват и так далее, отсюда и конфликты.
Пишет Ирина.
Да, пишет, раньше тимбилдинг обязательно и довольно часто был. Сейчас большинство за рулем, домашние дела, дети, лишний раз не выпить.
Гав, вы знаете, на тимбилдингах не обязательно каждый раз выпивать. Есть такие тимбилдинги, например, вот мне нравится идея, как-нибудь я в нашей редакции сделаю кулинарный тимбилдинг, когда приходишь в кулинарную студию и начинаешь что-то готовить, пасту, пельмени, а потом это все
съедаешь. Это после коньков, вот на коньки сходите,
съедаешь.
Можно пойти в кулинарную
или
школу.
Или так тоже, да. Очень интересно. Хорошо, друзья, спасибо большое, что поговорили с нами на эту тему. Переходим к другой, меняем тему.
Мы вас услышали.
Марин, сегодня День российской науки, и вот я нашел информацию, что на данный момент... Так, где? На многолетнее сокращение персонала, несмотря, новость пришла, занятого как раз в сфере российской науки, Россия остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке и в финансировании. Все-таки российская наука финансируется, много народу занято. И вообще, какое сегодня состояние у российской науки, мы сейчас попытаемся выяснить. У нас на связи научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости», популяризатор науки Алексей Паевский. Алексей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот честно, на каком мы сейчас месте? Достойном, нет? Вот среди других стран?
И упало ли количество исследований, например?
Ну, смотрите, во-первых, когда спрашивают, на каком месте, всегда ответ будет, как считать.
Да. Mm-hmm. Ну да, что... но имеется в виду, есть чем гордиться тогда,
конечно,
так?
Нет, это безусловно, конечно, есть. У нас российская наука на очень высоком уровне, и достаточно много достижений, ну, совсем высокого уровня мирового, как хотите, так называете. Mm-hmm. Конечно же.
А не стало ли меньше исследований в последнее время?
Нет. В последнее время меньше исследований не стало. Ну, если брать там дистанцию там какую-нибудь там 5-7 лет, то их становится больше, разумеется, наука mm-hmm. развивается. Mm-hmm. Собственно, не зря. Сначала у нас был год науки и технологии, сейчас вот у нас десятилетие науки и технологии, проект, на мой взгляд, которого я имею честь трудиться, так что, да.
Все продолжаем. А какие сферы сейчас набирают обороты в российской науке?
Ну, смотрите, у нас, во-первых, в России есть достаточно много сфер традиционных, мощных по умолчанию, да, mm-hmm. то есть, ну, это ядерная физика. Вот в Дубне сейчас начинают работы по синтезу очередных уже новых химических элементов. Мы все знаем, что у нас сейчас в таблице элементов 118 элементов, причем последний назван в честь ныне живущего российского ученого Юрия Тилаковича Ганесяна, который, в общем-то, это единственный пока что, ну, на данный момент такой человек в мире. Вот сейчас начинается работа по 119-му и 120-му элементам. Вот. У нас всегда была очень хорошая математика. Есть сильные работы в области наука о живом. Ну, сейчас уже даже не говорят биология, говорят life sciences, наука о живом, там много наук, то есть много областей, в которых мы, ну, химия, естественно.
Ну, космос мы тоже же не тащимся где-то в конце.
Ну, безусловно, космос, ну, просто когда мы говорим космос, есть наука астрономия наблюдательная, да, есть астрофизика, есть там прикладные вещи, связанные с космическими полетами, да, то есть у нас действительно у нас очень много, ну, вот буквально... Когда это получается? В воскресенье был 99-й подряд успешный пуск Роскосмоса. Я очень надеюсь, что сегодня, по-моему, сегодня или завтра будет успешный 100-й пуск подряд, я имею в виду. Угу. Вот, мы в этом году мы ждем возвращения нашей страны на Луну. Должен состояться запуск станции Луна-25, вот впервые там получается 40, даже почти за 50 лет.
Так. Вот. Хорошо. А тогда такой вопрос, Алексей Сергеевич. А мы в глазах и за рубежом понимают наши достижения?
Ну, нет. Во-первых, смотрите, какая вещь. Наука – это вещь международная. Угу. Сейчас, как бы, уже там много-много лет очень-очень редкие исследования, они проводятся там одним человеком, и очень многие работы, это работы больших коллективов, международных коллективов. И они даже сейчас, да, мы по-прежнему публикуемся в западных журналах. Вот. Безусловно, там есть большие трудности у ученых, но на самом деле вот наука в этом смысле самая спокойная область, где сотрудничество продолжается, несмотря на то, что он там на коллег с Запада давят политики.
Да, просто... да, вот об этом как раз я тоже хотел узнать. Санкции какие никак не повлияли вот как-то сильно, чтобы исследования остановили, чтобы прервались какие-то сотрудничества с зарубежными учеными?
Какие-то проекты прервались, мы вместе прекрасно. Например, да, вот в прошлом октябре должен был состояться запуск совместной российско-европейской миссии «ExoMars». Да. То есть наша посадочная платформа и европейский марсоход. Вот. Но это причем исключительно по инициативе европейских коллег, причем даже не ученых, да, мы понимаем, так что ученые в этом смысле тамошние плачут и фактически их там многолетние тут взяли и выбросили в мусор. Мы-то свою платформу посадочную отправим сами в космос, там, может быть, через 2 года. А марсоход, скорее всего, уже все, там у него срок хранения выйдет.
Угу, понятно. Вот. Что сегодня молодежь? Идет она в науку или все-таки...
Ну, безусловно, идет. Но вот это как раз я тут я могу говорить из своего опыта, потому что я очень много езжу по России с лекциями. Вот. И, конечно же, вот у нас был провал ученых среднего возрастного звена, да, то есть то, что называется PI-ами, да, то есть когда это постдоки, да, молодые люди, которые, ну, молодые, там, около 40, да, моего возраста.
Ну, молодые, да. По новой классификации вот, еще молодые.
Вот люди, которые уже там защитились и могут вести самостоятельные исследования. Их было мало, ну, вот, привет 90-м, да.
Ну, понятно.
Сейчас в науку идут ученых молодых ребят больше, и к нам в институт приходят, вот в Черноголовск, где я работаю, и, ну, то есть везде молодых сейчас достаточно много, и тем не менее мы работаем над тем, чтобы люди приходили, потому что, вот опять же, если говорить, возвращаться к объявленному в прошлом июне десятилетию наук и технологий, одна из трех ключевых задач его, это как раз привлечение
молодежи
в науку, да, и
а что?
Мы над этим плотно работаем.
Алексей Сергеевич, а что с оттоком за рубеж умов? Как это было, опять же, в 90-е?
Ну, смотрите, безусловно, какой-то, мы если будем говорить за этот год, ну, текущий, да, который прошел с февраля прошлого года, вот тогда, да, там какое-то вот летом, скажем так, летом какое-то количество молодежи убежало. Uh-huh. Не могу сказать, какой, не знаю, не считали. Но я бы вот не заметил, не сказал бы, чтобы это было критическое количество, да. То есть в этом смысле сейчас в России у любого исследователя, ну, наверное, в любой области, есть возможность заниматься наукой раз, своей наукой, да, заниматься на хорошем уровне, получать за это, ну, хорошие деньги. Совсем. Я люблю говорить, что я сейчас как-то вот не видел бедных ученых.
Кстати, вот. А сколько сегодня в среднем вот на хлеб с маслом?
Младший научный сотрудник, да?
Да, получается? Хватит? Может, на икру еще хватит?
Я, честно говоря, не интересуюсь зарплатами ученых. Ну вот давайте будем говорить личный пример. Да?
Давайте.
То есть я не про свои деньги скажу, что Вот у меня сейчас мой близкий друг работает младшим научным сотрудником
в институте.
В московском научном учреждении еще без степени.
Так.
Подчеркнув, еще без степени. И получает там около 100 тысяч.
Понятно, младший научный сотрудник.
Без степени.
Алексей Сергеевич, спасибо большое за информацию, спасибо большое, что были в эфире. С праздником вас, я думаю, День российской науки вам очень близок.
У нас тут трудовой день.
Понятно.
Работаем. Это удачи. Хорошо.
Алексей Паевский был, да, с нами на связи, научный журналист, главный редактор портала нейроновости, популяризатор науки. Ты мечтала когда-нибудь быть ученым? Нет.
Я посмотри на меня, нет, конечно.
Нет, но мне кажется, ты бы была в какой-нибудь формальной науки, вот в логике, например.
Я?
Да,
у меня
нет.
Она отсутствует. Какая логика, Макс? Я живу как чувствую, ты что, с ума сошел?
Унижение, ну что ты? Ну хорошо. Ты самолеты строила, это что же наука?
Ну, я недолго их строила, я поняла, что это не мое.
Господа, вы, если ученый, если вы человек, который каким-то образом соприкасается с какими-то науками общественными, гуманитарными, там естественными, эмпирическими науками, техническими.
Вы исследователь.
Да, может быть, вы исследователь. Позвоните, расскажите, что в вашем мире
что
происходит. Да. Я не знаю, там у меня вот есть знакомая, она занимается статистикой. И она постоянно мне говорит, это самая дурацкая наука. Извините, ради бога, это ее слова, это не мои. Она говорит, в статистике, ну, совершенно, говорит, вот эта вот цифра, говорит, я нажалею, что она пошла. Но она достигла каких-то высот, там стала таким ученым,
главным
уважаемым.
Главным статистом.
Ну, практически, да. Институт, ну, я не буду говорить, но, короче, она на хорошем уровне.
Преподаватели вуза получают 300 рублей в час, пишет Роман. Это подготовиться к лекции, прочитать ее, проверить домашние задания, плюс еще и написать сами лекции.
И что это плохо, это мало, много. Не вижу научных достижений, пишет Гауф. Нет новых российских лекарств, медицинских прорывов. Это неправда, техника. Это тоже неправда, Гауф. Как показало пандемическое вот это вот время, все у нас есть. Быстрее практически многих
и
других
прорывы,
стран.
И техника.
Да, и лекарства, заменители тоже есть. Вот поверьте мне, я с своим давлением мучаюсь уже не первый год. И уж были одни препараты, они ушли, и я нашел совершенно заменители не хуже, чем те, которые были. И самое главное, они дешевле. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей.
Здравствуйте.
Я работаю в такой области, которая называется искусственный интеллект.
Ого! Вот, мы очень хотим тему сделать про искусственные нейросети и искусственный интеллект.
Да, вот, а я хочу выразить пожелание тем, кто у вас будет рассказывать про это, поподробнее рассказать про то, как сейчас обосновывается надежность таких систем. Вот, насколько мне известно, она, ну, в такой еще довольно зачаточной стадии находится, и мы все страдаем от того, что вот искусственный интеллект применяется, вот нейросеть, например, камеры там следят, вот иногда там вот они преступников помогают обнаруживать, а как-то раз был случай, что вот камера сообщила, что вот такой-то человек похож на преступника, это в кафе каком-то было, вот его стали арестовывать, вот он начал драться, потому что он не преступник, вот его побили, вот, а потом выяснилось, что нейросеть ошиблась. Вот, ну и вот человек нанесен ущерб, вот из-за чего? Из-за того, что система искусственного интеллекта недостаточно надежная, а вот вины, то есть ответственности они никакой не несут, и юридически никак.
Понятно.
Вы сейчас... Мне кажется, это единичный случай. В большинстве
искусственного это правда. Конечно, но вы сейчас помогает. Чувствуете востребованность своего дела? Вы востребованы?
Ну, разумеется.
Ну, вот это главное. Вы не жалеете, что вы ушли в науку в какой-то период своей жизни?
Ну, боже ты мой, ну как можно жалеть так?
Она вас кормит? Вы же потом не едете разгружать или курьером работать после работы?
Кормит.
Ну все, вот эти вопросы главное. Спасибо большое за звонок. Отвечай на некоторое количество вопросов, ты понимаешь, что не самое все плохое. И вот когда вы начинаете писать, вот это плохо, науки нет, вы сами себе, господа, порадуйтесь хотя бы тому, что говорят другие люди. Надо чем-то иногда радоваться и гордиться. Было сказано нашим спикерам.
Прирожденный
коуч. Не коуч, мне просто иногда раздражает, когда, не зная, люди начинают взять, хаять, все
жаловаться.
Подряд. Лекарств нет, все плохо, наука в зачаточном состоянии, в стагнации.
Мы с тобой это обсуждали не раз. Андрей пишет, большая часть моих однокурсников ушли в науку. Филологи занимаются Древним Ближним Востоком.
Это интересно, Андрей, филологи для меня тоже всегда загадка. Как вот журналистике невозможно научиться, так и филологии.
Это интересно очень.
Это интересно, но это очень сложно, вот учить этому всему. Что пишет королева Марго? Мировые ученые, идущие на Нобелевскую, значит, академик Рубаков, так, в 67 умер, ему не помогли. Стало плохо на лекции и не довезли до больницы. До сих пор оплакивают.
Бывает,
да, неважно, это ученый, не ученый. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Я хочу, чтобы вот у нас остается еще полторы минуты, позвонил ученый. Кто-то из ученых,
ученый
позвоните.
Ученый
код, да? Нет, только не ученый код. Позвоните, пожалуйста, расскажите, как, что происходит в вашей сфере, в вашей науке, в вашей мире. Так, Макс, попейте. Так, не надо мне давать вот таких советов. Я это не принимаю, такие советы. Цикорий
там
попить.
У вас рядом пучно находится, пишет Гауф. Макс, понял? Молекулярная биология, почвоведение и физика.
А где у нас там?
Там,
где?
У вас.
Пущино.
Там.
Пущино,
рядом
это вообще далеко, где это? Рядом со мной?
Да.
Рядом со мной нету такого. Рядом со мной вокзал.
Вот поинтересуйтесь там зарплатами.
Гауф, хорошо. Но если вы знаете, возьмите, напишите нам. А? Mm-hmm. Напишите нам, пожалуйста, что...
Что вы ходите вокруг
да, какая зарплата? Как-то... Это же интересно.
Да.
Вот, теория... Так, 7-3-7-3-94-8, давайте... Да вот поздно, звоните, Рисунем. У нас прям 20 секунд. Здравствуйте.
Здравствуйте, я не ученый, но столкнулся по поводу химии на производстве. Компонентов нет, ученых тоже. Их крупицы даже на выставке не выпускают, потому что боятся, что их уведут. И
ну, это да.
деньги несут, ну вот уже военные, а сделать некоторые вещи нет возможности. А оборудование, каландры и все прочее, это очень древнее, в частности, из нанотехники. стоят немецкие.
Хорошо, вы говорите, я не ученый, но вы столкнулись. Спасибо, понятно, просто у нас остается 15 секунд, так у нас и бывает. Я не читал, но осуждаю. Ладно, Пущино мы нашли где-то, рядом, это не рядом с нами, да, достаточно далече. А, так, Марина Александрова.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва, у нас новости.